Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». В наше время уже никого не удивляет совершение священниками освящений домов, квартир, офисов. При этом многие не всегда хорошо понимают, разбираются в основных аспектах совершаемых священнодействий. В чем состоит подлинный смысл освящений, совершаемых священниками, мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия, протоиерей Дмитрий Придеен. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, что такое освящение дома?
Освящение дома – это чинопоследование, которое совершается в православной церкви, когда люди, живущие в доме, приглашают православного священнослужителя для того, чтобы он совершил чин, призванный призвать благословение Божие на дом и, прежде всего, даже тех людей, которые в этом доме живут.
Для чего православные христиане освящают свои дома?
Причин для этого всегда можно найти несколько. Самое главное – это чтобы в этом доме людям хорошо, спокойно и счастливо жилось. Чтобы их ничто не тревожило, не беспокоило, чтобы их обходили стороной разного рода беды, невзгоды. И зачастую, как показывает практика и общецерковная, и моя собственная, это все оправдывает себя. Когда люди с верой приглашают священника и молятся вместе с ним усердно, то впоследствии, после освящения, все эти цели, как правило, достигаются, жизнь меняется к лучшему. И сама даже атмосфера в этом доме или в этой квартире, она претерпевает настолько явное изменение, что на моей памяти были такие случаи, когда человек, который отсутствовал во время освящения, и домашние не хотели ему говорить, что они освещали квартиру. Он, зайдя в квартиру, вдруг спросил, что такое здесь произошло. Я чувствую, что все абсолютно по-другому.
Отец Дмитрий, в чем состоит чинопоследование освещения дома?
Это чинопоследование, которое сложилось исторически, в настоящий момент представляет собой вариант молебна, который начинается обычным возгласом «Благословен Бог наш», «Всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь». Затем «Тресвятое поучи наш». «Придите, поклонимся». Псалом 90. Тропарь, который поется специально в этих случаях. Затем молитва, читаемая священником вслух. И еще молитва тайная. После этого происходит кропление святой водой, которая, как правило, приносится уже освященная. Если освященной воды нет, тогда сюда вставляется еще чинопоследование водосвятного молебна. После того, как все помещение окроплено святой водой, совершается помазание елеем тех изображений крестиков, которые были заблаговременно нарисованы или наклеены на стенах этого дома по четырем сторонам света. После этого священник обходит еще раз со свечой все эти помещения для того, чтобы сжечь или, по крайней мере, обжечь то масло, которое нанесено на изображение креста. И далее читается Евангелие, совершается каждение всего помещения при чтении сотого псалма и завершается чинопоследование сугубой ектеньей и отпуском.
А зачем во время освящения совершается кропление святой водой?
Это, наверное, самая важная после читаемых молитв вообще часть освящения, потому что для любого православного человека известно, что святой водой можно осветить все то, что подвергается этому кроплению, за исключением, конечно, отдельно обозначенных предметов, которые не могут освещаться, такие как нечистоты, например, вот, или нечто подобное. А так, в сущности, у нас в течение церковного года много есть таких праздников, когда люди приходят в храм для того, чтобы им что-то осветили, скажем, на Пасху, на Троицу, вербное воскресенье, на Маковеев, на Преображение, на Крещение вода освещается для всех. А здесь освещается святой водой то помещение, в котором люди живут. Это древняя традиция. Она имела место уже в Средневековье, в Византии, когда при нашествии разного рода несчастий, моровых поветрий, эпидемий совершались водосвятные молебны и крестные хода с кроплением святой водой, после которых все эти болезни, несчастья отступали. И церковные люди из этого сделали вывод, что благодать Божия при посредстве крапления святой водой приходит в это место и отгоняет бесовские силы, а также и те моровые поветрия, болезнетворные бациллы, которые могут в этом месте находиться.
А каково значение наклеивания крестиков или рисования крестиков на стенах квартиры или дома?
Знамение креста для христианина является ограждением от всех бесовских козней. С этой целью мы носим на себе нательный крест постоянно, осеняем себя крестным знаменем. С этой же целью и изображение Голгофы наклеивается на стены дома именно по всем четырем сторонам света, чтобы со всех сторон это помещение оградить от нашествия бесовских демонических сил. Хотелось бы заметить, что именно не просто знак креста наносится, а изображение всей Голгофы. То есть это то место, где был Господь распят. И надписи, которые там находятся на этой наклейке или которые рисуются священникам от руки, они как раз это все обозначают. То место, где Господь победил сатану, это считается святейшее место на земле. Поэтому не случайно в храме гроба Господня под одной крышей находится и Голгофа, где стоит крест, и сам гроб Господень, где произошло воскресение Господа Иисуса Христа.
С какой целью священник помазывает наклеенные крестики освященным маслом?
Освященное масло, освященный елей – это всегда было символом божественной благодати. Уже в Ветхом Завете мы видим, что пророков, царей, иногда и первосвященников помазывали на их служение елеем, который обозначает собой божественную благодать. И эта традиция, наверное, где-то еще от времен Ноя, когда голубь принес масличную ветвь в своем клюве как символ того, что уже закончился потоп, что Господь сменил гнев на милость, и теперь жизнь может продолжаться в нормальных условиях. То есть это ветвь масличного дерева, из которого из маслин добывается впоследствии масло оливковое. Так что в этом плане эта символика сохраняется и в новозаветный период, и поскольку этот елей освящается специальной молитвой, которая читается в этом чинопоследовании, то все те благословения Божии, которые призываются на этот дом, они как бы запечатлеваются этим помазыванием. Так что здесь можно провести определенную параллель с тем, когда человек перед принятием таинства крещения также помазывается елеем в определенных частях тела. Это в нашей русской традиции, а в традиции, например, арабской, православной, в Палестине в частности, человека полностью всего обливают елеем.
А зачем некоторые священники, вот эти уже помазанные маслом крестики, после этого обжигают зажженной свечой?
Во-первых, они это делают потому, что так указано в требниках, правда, не во всех. Я встречал редакции, где об этом говорится несколько иначе, что ставится свеча перед изображением креста, помазанным святым елеем. Но в отдельных редакциях требника говорится, что именно священник сожигает елей, зажженной свечой по всем стенам дома, везде, где это было изображено. Поэтому мне кажется, что здесь есть определенная перекличка с тем, что мы совершаем каждый год Великий Четверг вечером после чтения 12 страстных Евангелий, когда мы приходим с вот этой свечой, которая горела на протяжении всего этого чинопоследования в храме, и этой свечой назнаменуем крест в простенках дверей, окон по всей квартире. Потому что след от этой свечи, он является как бы вот крестообразным таким вот свидетельством того, что благодать Божия, которая почила в это время в храме, она хотя бы отчасти была перенесена и в дом, где живет христианин. И, соответственно, все эти тексты, которые читались о победе Господа над сатаной, они тоже оказываются причастны и к жизни христианина в этом конкретном доме. И, соответственно, сатана старается избегать этого места.
А в каких случаях священник добавляет к чину освящения дома молитву на изгнание злых духов?
Добавляет он тогда, когда в этом есть необходимость. Я знаю, правда, некоторых священнослужителей, которые эту молитву читают всегда. Из тех соображений, что любой молебен в православной церкви, как это видно из требника, заканчивается молитвой. Но в чинопоследовании освящения дома молитвы, которые там есть, они находятся в центре членопоследования. А в конце, после Ектении, отдельные молитвы нет. И они таким образом дополняют чин логичным завершением, чтобы он заканчивался вот такой вот молитвой. Плюс к этому перемешивается соображение, что в большей или меньшей степени бесовскому влиянию подвержены все помещения на планете Земля, потому что бесы, они кишат буквально в атмосфере Земли, они стараются всячески мешать христианину осуществлять свой путь ко спасению, и в том числе пытаются делать это и в том жилище, где он находится. Поэтому изгнание демонов, в общем-то, является главной целью вообще чинопоследования освящения дома. И с этой точки зрения молитва выглядит довольно логично в конце. Но по личному примеру могу сказать так, что та молитва, которая читается вслух и которая читается тайно, она тоже в себе содержит, в принципе, те же самые прошения, обращенные к Богу, что и это последняя большая молитва конкретно о храме, нестужаемой от злых духов. Просто в менее яркой форме, потому что вот эта последняя молитва, она составлена в очень сильных выражениях, и все-таки я считаю именно в тех случаях, когда люди меня предупредили о том, что у них в квартире имело место что-то неладное, какие-то необъяснимые таинственные явления, связанные с действием нечистой силы.
А что означает каждение, которое совершается во время освящения?
С одной стороны, каждение символизирует нашу жертву Богу, и прежде всего жертву хвалы, ту молитву, которую мы Богу возносим. Как бы вот это и символизирует то, что вместе с этим фимиамом, который поднимается к небу, наши молитвы также поднимаются вверх и достигают небес и достигают слуха Всевышнего, чтобы он их исполнил. Но здесь можно еще и другой смысл усмотреть. Если мы вспомним книгу Тавит, каждение, которое было совершено для изгнания злого духа Асмодея, вот там, правда, совершалось каждение не ладаном, а печенью желтой рыбы. Вот, а мы еще совершаем каждение освященным ладаном, часто привезенного со святой горы Афон, освященной молитвами тех подвижников, которые там молятся, которые изготавливали этот ладан. Поэтому, соответственным образом, вот эта молитва, совмещаемая с ладаном, она и производит такое действие, что наполняет благоуханием вот этот дом, вызывает в человека какое-то благоговейное настроение, воспоминание о храме Божьем, где постоянно этот запах поддерживается. Ну, не случайно, наверное, есть такая в народе пословица: «Боится, как черт ладана». Значит, для бесов этот запах не переносим.
Как вы считаете, допустимо ли и нужно ли включать в чин освящения другие молитвы и чинопоследования?
Не вижу в этом ничего крамольного, потому что само по себе освящение дома или офиса, или квартиры – это не есть таинство церкви, которое является таким вот строгим, неизменяемым. Это обряд. И в этот обряд допустимы изменения, какие-то вставки, судя по тому, что именно преследуется, какие цели ставятся перед священником. Если, например, люди освещают офис и говорят, что у них есть проблемы с бизнесом, что какие-то трудности, препятствия, то вполне священник может добавить или даже соединить, вообще, я бы сказал так, чинопоследование освящения с молебном перед началом всякого доброго дела, где содержатся очень хорошие конкретные прошения о том, чтобы люди могли успешно осуществить то, что они задумали во славу Божию, и чтобы при этом им было божественное содействие.
Какие помещения можно освящать?
Можно освящать дома, квартиры, офисы, детские сады. То есть фактически все те помещения, где проходит человеческая жизнь и где не совершается нечто заведомо греховное, вполне допускаются к освящению. Потому что любая сфера деятельность человека, если это не есть именно греховная сфера, она вполне подвержена Божьему благословению и, соответственно, освящению. И если это, скажем, производство, где человек трудится в течение 8 часов, где есть особенно опасность получения травмы, а это часто бывает на заводах, на фабриках, то вполне логично, что и сами сотрудники, и администрация этих заведений обращаются к священникам. Я раз освящал на поселке Котовского в Одессе швейную фабрику большую, очень хорошую, вот, авторитетную в нашем городе. Но мне говорили о том, что несколько раз там случались несчастные случаи, связанные с процессом работы. И чтобы такое не повторялось, меня попросили, чтобы я осветил. Слава Богу, с тех пор вроде бы все благополучно.
Как вы считаете, какие помещения нельзя освещать?
А это как раз другая сторона вопроса. Нельзя освещать те и, наверное, только те помещения, где заведомо совершается нечто греховное. То, что противоречит божественным заповедям. Поэтому если в стенах этого помещения располагается какое-то заведение наподобие ночного клуба, или кабаре, или стриптиз-бара, или что-то подобное, что, к сожалению, имеет место сейчас во многих больших городах и России, и Украины, и других стран, то я думаю, что ни один уважающий себя православный священник не согласится ни за какие деньги пойти туда и совершать освящение тех мест, куда люди специально идут, чтобы дать разгул своим страстям. Потому что совершенно ясно, что они идут туда не для того, чтобы делать что-то для себя полезное или даже нейтральное. Если, скажем, человек идет в ресторан, то в этом никакого греха еще нет. Человек идет для того, чтобы удовлетворить естественную потребность в пище. Если ему средства позволяют питаться не дома и не в кафе, а, скажем, в ресторане, ну что в этом плохого? Особенно если это приурочено к какому-то важному случаю в жизни, к какому-то юбилею, к дате какой-то. Это нормально. А вот если человек идет вот в такие вот заведения, где заранее понятно, что там будет грех, там будет возбуждение разного рода страстей или, например, какие-то азартные игры, как в казино это происходит, где обязательно у одних будет азарт, будет злорадство, у других будет зависть, будет гнев и прочие страсти, которые кипят при всех вот этих вот выигрышах и проигрышах, то совершенно ясно, что это место подвержена особому демоническому присутствию. Но в данном случае священник не может этому помешать, потому что он может это помещение осветить, пусть даже это и сделает. А что происходит? Уже на следующий день там начинаются все те же самые греховные действия, и бесы, которых только что, казалось бы, изгнали, они туда с удовольствием возвращаются, потому что они для этого имеют санкцию в поведении тех людей, которые собираются туда специально для греха.
Допустимо ли освещение спортивных сооружений?
На мой взгляд, совершенно допустимо. И я и с точки зрения теоретической не вижу в этом ничего плохого. Потому что в наше время и в нашем обществе спорт – это есть как раз здоровая, нормальная альтернатива греховному образу жизни. И тот человек, который занимается спортом, юноша в особенности или девушка, гораздо больше гарантий, что он не будет шляться по подворотням, что он не будет употреблять алкоголь, наркотики, табакокурение. То есть у него есть какие-то другие ценности и цели в жизни. Он заботится больше о своем здоровье, красоте своего тела. Если это совмещается с церковным образом жизни, я считаю, что это вообще идеально. Нужно просто правильно выставить эти ценности. Прежде всего духовное, но затем может быть и телесное. Даже апостол Павел говорит, что телесное упражнение мало полезно. Но он не говорит, что оно бесполезно или вредно. То есть оно полезно, но меньше, чем духовное упражнение. Поэтому я считаю, что с точки зрения теории вполне можно освещать спортивные сооружения. Тем более, что это подтверждается практическими действиями. Например, такой авторитетный старец, уже ныне покойный в Одессе, как схиархимандрит Иона, освещал новый стадион «Черноморец», футбольный стадион после его реконструкции. Ну и мы видим результат, слава Богу. В последние годы Черноморец ожил, воспрял и ныне выступает даже в Лиге Европы.
А как часто нужно совершать православному христианину освящение своего жилища?
Освящение жилища – это такое дело, которое каждый должен для себя определить индивидуально. Я встречал разные точки зрения. Некоторые священники говорят, что нужно жилища, дома, квартиры освящать каждый год. Есть даже такая традиция в некоторых странах, в Молдавии, например. Но у нас эта традиция не везде поддерживается. И я лично держусь более умеренного взгляда. Я считаю, что нужно освещать жилища или офисы, или другие помещения по мере необходимости. Что значит по мере необходимости, я поясню на конкретном примере. Есть одна семья в Одессе, которая часто ко мне обращается с такой просьбой. Ну, относительно часто. То есть за последние 14 лет я четырежды освещал эту квартиру, то есть с интервалом в среднем в 3 года. И люди мне говорят, что после того, как я квартиру освещу, у них все в жизни налаживается, все очень хорошо происходит, снимаются многие проблемы, как-то внутри семейные отношения приобретают более мирный, спокойный характер. Но какое-то время проходит, и опять накапливается что-то негативное, опять начинается какое-то расстройство. Буквально они чувствуют как бы накопление какого-то вот этого зла в атмосфере своего жилища. И они иначе не знают, каким путем еще это можно удалить. То есть разные члены в этой семье. Есть более церковные, есть менее церковные. И вот это все оно производит то, что когда люди между собой ссорятся, когда возникают конфликты, это всегда всплеск каких-то негативных эмоций. На этом паразитируют бесы. Они приближаются в это место, и они усиливают там свое влияние, и круг получается замкнутый. Поэтому, чтобы его разорвать, нужно просто совершить то действие, посредством которого благодать Божия полностью упраздняет бесовское присутствие.
Отец Дмитрий, а какие интересные случаи были в вашей практике, связанные с освящением жилища и чего бы то ни было?
Случаев было очень много. Например, был такой случай в Одессе, когда одна женщина ко мне обратилась с просьбой осветить ей квартиру в совершенно новом доме. Но я подумал, что она хочет эту квартиру осветить просто потому, что туда въехала недавно, и, как это принято у православных христиан, сразу осветить. Но выяснилось, что она там живет уже больше года. То есть новый дом, его только сдали, она тут же въехала, год там живет, и... Причиной освещения было то, что по ночам она слышала звонок в дверь. Она вначале думала, что кто-то балуется. И она подходила к двери, видела, что никого на площадке нет. Площадка освещается нормально, она была пустой. Тогда она уже просто не отходила от двери, а непрестанно стояла возле двери и смотрела в глазок. И звонок звенел все равно. Хотя там точно никого не было. После этого она поняла, что тут явно что-то нечисто. И я пришел, осветил ей квартиру, осветил эту площадку. Слава Богу, все прекратилось. Был другой случай, для меня более, я бы сказал, такой драматический. Меня пригласили в квартиру к знакомым моей семьи, моих родителей в Днепропетровске. И вот когда я туда пришел, меня ни о чем заранее не предупреждали, просто сказали, что у нас есть некоторые проблемы, мы хотели осветить. Когда я начал освещение, я ощутил страшную тяжесть. Мне было настолько трудно, настолько тяжело, мне просто хотелось скорее убежать вообще из этого помещения. С меня градом валил пот, хотя было абсолютно не жарко. Свечи, которые я расставил по квартире, они коптили, они трещали. В общем, творилось что-то такое для меня очень трудное, как будто бы я проламывался сквозь какую-то стену. Так что я с огромным трудом буквально все это дочитал, совершил полностью, без всяких сокращений. Но мне это стоило колоссальных усилий. Впоследствии я узнал, что буквально на площадке возле этой квартиры, в этом доме, один человек совершил самоубийство. Но после того, как я совершил это освящение, буквально в течение года ситуация в этой семье кардинально изменилась. Оказывается, до этого у них были очень большие проблемы и с работой, и со здоровьем, и с какими-то внутренними отношениями в семье. Все это как рукой сняло. Абсолютно все прошло. Жизнь наладилась в самом лучшем смысле этого слова. Так что это освещение осталось в моей памяти, это было уже давно, лет 12 назад, но я как сейчас помню то, что я пережил в тот момент в этой квартире.
Вы знаете, отец Дмитрий, мне тоже вспомнилось одно из освещений, которое я совершал в начале своей священнической практики, и тоже есть некий такой негативный опыт. Меня прихожане попросили осветить им жилище и предупредили, что у них есть какое-то неприятное явление в доме. Они видят какое-то существо, оно ростом где-то, может, по пояс человеку, покрытое серой шерстью, оно возникает, прямо визуализируется в квартире и быстро пробегает, после этого их сковывает дикий какой-то ужас и страх. И вот во время освящения этого жилища, я, конечно, читал эту молитву на изгнание злых духов, но я не чувствовал никакой тяжести, как вы рассказывали в вашем случае. Но что интересно, в течение последующих нескольких часов после совершенного освящения необычные события произошли с моими родственниками. Моя родная мать, совершенно случайно выходя из машины, прищемила дверью машины очень сильно себе палец, так что пришлось обратиться к врачу и делать такую даже микрооперацию. После этого мой старший сын защемляет себе пальцы, все пальцы одной руки в дверном проеме достаточно сильно. И еще спустя несколько часов племянница получает вывих руки. То есть вот такая, как бы, такие события ничем не объяснимые, достаточно редкие, но они происходят одновременно и именно после освещения вот этой квартиры с полтергейстом. Может быть, они как-то даже связаны.
Я уверен, что они связаны напрямую. Это типичный пример бесовской мести. Вот как это описано в Писаниях святых отцов, в житиях святых. Сатана, вот когда его изгоняют, особенно это бывает, конечно, при изгнании бесов из людей, из бесноватых людей, он обязательно старается отомстить тому священнику, который его оттуда изгнал. Так что здесь вот нечто подобное, только изгнание этого беса, этого домового, произошло не из человека, а из того жилища, где он по какому-то, на мой взгляд, особому попущению Божию приобрел право так себя активно проявлять. А обычно это бывает за какие-то грехи нераскаянные, за какие-то страсти, явно такие вот повлекшие тяжкие, иногда и смертные грехи. Но в данном случае все-таки мы видим, что благодать Божия все равно все это преодолевает.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.